Иеремия 25, написано в первом стихе, что тот пророчество был в первом стихе первый год Навуходоносора, царя Вавилонского. Я думаю, что Бог здесь открыл перед Израилем то, что было бы вот, возможно. И имел в виду, что если вы не будете покаяться, тогда тот человек, который только что начинал царствовать, я буду ему использовать против вами. И я хотел сказать, что вот намерение и план Божий в одном плане довольно открыто. У него есть разные возможные будущее для любого человека. Он сказал, что в третьем стихе: «С раннего утра я говорил вам через пророка, и вы не слышали». Значит, что Бог очень хотел, чтобы все было бы хорошо для Израиля. Он приготовил тот человек, Навуходоносор, царя Вавилонского, чтобы им наказать, но он это не хотел. Кстати, как написано, я с раннего утра говорил вам. Это не совсем хороший перевод. Это, в принципе, значит, что он это говорил через пророка, но он как-то просыпался с раннего утра. И, как я раньше объяснил, то время вот, будильников, это было довольно сложно, как-то сам себе разбудить без будильника рано утра, допустим, 3-4 утра, как-то сам себе разбудить как-то сложно. И Бог имел в виду, что я очень сильно пробовал с вами. Всем мыслями, всем сердцами я пробовал. Я на самом деле с вами пробовал. Я очень пробовал говорить с вами. И тоже, когда мы читаем Библию, это не просто слово за слово. Это на самом деле то, что Бог писал, это то, что Бог хочет поделить с нами. И у него есть такая зрелость, чтобы мы на самом деле ответили бы на то, что он говорил. Это не то, что он просто писал и дал нам, и сказал, что ну, это ваше дело, читайте, не читайте. Он очень хочет, чтобы человек откликнулся к этому. И так он сказал в 6 стихе: «Вы прогневляйте меня делами рук своих». Бог в этом плане открыто. Он в одном плане все признал. Но фактически, когда они все-таки это сделали, это было для него страшной провокацией. Они провоцировали Господа. Кое-что страшно. И для него это очень больно. Но он мог бы, конечно, сказать, что ну, это для меня ни при чем, я знал с самого начала, какие вы будете. А нет, он как-то открыто живым отношением с нами. Он сказал, что если вы не будете дальше покаяться, тогда в 9 стихе я пошлю к Навуходоносору, царю Вавилонскому, рабу моему, и приведу их на землю сию и на жителей ею. Значит, тот царь Вавилонский, такой гордый человек, который считал, что у него есть вполне прав делать то, что он хотел, он просто был раб Господа. Господь хотел, чтобы он наказал бы Израиль, и он поэтому приведил тот человеку. Я приведу их на землю. И Бог написано, что он, я пошлю к царю Вавилонскому, к рабу моему, Навуходоносору. Значит, что есть людей в нашей жизни, даже злые людей. Они делают то, что они делают, считая, что это то, что я хотел делать, когда фактически Бог им использовал. Он просто вот решил, что я буду употреблять тот человеку, я буду использовать тот человеку, делать то, что я хочу. И чаще всего получается, что у людей, которые совсем не верующие, людей, у кого никакое отношение с Богом, Бог просто двигает этих людей, как в пешеходе. Все связано к нам, потому что у него есть намерения и планы для нас, как его возлюбленного народа. И поэтому он как-то использует людей, даже совсем злые людей, плохие, ладно, он все равно использует этих людей, подвига от этих людей. И чтобы всякие ситуации, которые мы встречаем в жизни, как верующих, это, в конце концов, от Бога. Это не от себя, это от Бога. Это Его рук в этом. И до конца 9 стихе я обещал, что Он будет делать Израилем ужасом и посмеянием, и вечным запустением. Но фактически это не было вечным запустением. Это было только за 70 лет. И я думаю, что это в одном плане это просто Бог это сказал гневом и не стел. Это не значит, что Бог как-то несерьезно. Это значит, что каждый раз, когда Бог говорит, что я буду кое-что делать, есть какие-то условия. Хотя этих условий не всегда ясно и четко написано. Потому что было запустение. Но запущено все в землю, но за 70 лет, не вечно. Также в 12 стихе. И будет, когда исполнится 70 лет, накажу царя Вавилонского и тот народ, говорит Господь, за их нечестие, и землю Хадейскую, и стираю ее в вечную пустыню. Но это не совсем так получилось, потому что Израил, люди были 70 лет в плене там, в Вавилоне. Но Бог наказал Вавилон раньше, до окончания этого срока, до этого 70 лет. До этого. Потому что персидские власти пришли и взяли вот царство Вавилона. И это во время персидского власти, что тот царь Кир дал Эздре, Неемия и так далее, прав вернется и перестроить Иерусалима. Итак, я просто имел в виду, что Бог действует сроками, согласно программами, но все равно Он готов чуть изменить, согласно условиям здесь на земле. Например, вот это послание Петру, Петра, 3 глава, написано, что в одном плане Бог как-то задерживает пришествие Иисуса, потому что Он хочет подождать, чтобы побольше народ спаслись. А в другом плане, поскольку мы молимся о пришествии Иисуса, Он готов сократить тех дней, чтобы Иисус поскорее пришел бы. Конечно, все это разбирать и понять до конца невозможно для нас, как людей. Но я просто имел в виду, что у Бога есть чувствительность. И это не просто так, что Он сказал, но после 70 лет так и там будет. По идее, да, это так, как Он сказал Ниневу через пророк Йоны. Через 40 дней я буду уничтожать Ниневе. Но фактически Он это не сделал. Почему? Потому что они покаялись. Все это понять до конца невозможно. Но я просто имел в виду, что у Бога есть страшная чувствительность. И что это значит для нас? Это значит, что ты садишь, допустим, на транспорте, едешь куда-то, и пока ты едешь, у тебя есть какие-то мышления, плохие, наверное, против какого-то человека. И это для Бога страшно. Он это заметил. Или пока ты едешь, кое-что вспоминал, и ты от самого сердца простил какого-то человека. Все в тишине, пока ты там сидишь на трамвае, или на автобусе, на троллейбусе. И Бог это заметил. И это чудесно, что у Бога такой чувствительность есть. Он очень-очень смотрит за любой знак духовности. Понимаете, Он смотрит с небеса сюда, на этом грязном мире. И большинстве населения вообще не хотят с ним ничего связывать. Они делают то, что они хотят. А вот мы здесь, хотя мы далеко не совершенны, но мы здесь из-за того, что мы любим Бога, из-за того, что мы хотим быть с Ним. И это для Него, видимо, очень значительно. В 15 стихе Бог сказал Еремию: «Возьми из руки моей чашу сил с вином ярости и напой из нее все народы, к которым я посылаю тебе». Чаша вина является тогда символ осуждения. Еремия взял тот чашу и передал другим, как знак своих осуждений. И там, когда мы возьмем эту чашу, которая является символом вот, кровь нашего Господа Иисуса, символ Нового Завета, это является двойной символ. Потому что Павел писал Коринфянам, 1 Коринфянам 11, то, что мы читаем во время преломления хлеба, и что мы сможем пить к нашему осуждению, или мы сможем пить к нашему вечному благословению. Потому что чаша вина является, да, символом осуждения, так как здесь написано, Еремия 25, но и тоже означает чаша благословения, так как Павел сказал. И поэтому он сказал, что во время преломления хлеба пусть человек сам себе испытывает. Потому что, в принципе, нет третий путь. У нас только перед нами две возможные выходы. Или благословение вечное, или вечное осуждение. И тот чаша, вина, символ его крови, является тогда, как я сказал, двойной символ. 28. Если же они будут отказываться брать чашу из руки твоей, чтобы пить, то скажи им, так говорит Господь Саваоф, вы непременно будете пить. То есть, если мы считаем, что, ой, если так, это слишком тогда, ну, тяжелый, это слишком вот, важно, шаха, я не буду это делать. Хорошо, это тоже не выход. Это, в принципе, отказ. Итак, поскольку мы будем скоро взять тот чашу на наших руках, это является, как я сказал, двойной символ. Или осуждение, наше участие осуждением, или наше причастие в вечном благословении. И отказаться, сказать, что ну ладно, не буду пить, это слишком серьезно, да нет. Если же, 28, если же они будут отказываться брать чашу из руки твоей, чтобы пить, то скажи им, так говорит Господь, вы непременно будете пить. То есть он имел в виду, что во всяком случае тогда вы получаете такое осуждение. Но это не значит, что ой, мы не знаем, это слишком для нас серьезно, откуда мы знаем, что ну, спасение было бы. Ну вот, это опять символ убеждения о том, что точно Иисус умер для нас. Не просто, чтобы дать нам какой-то мере возможности спасения, а чтобы фактически спасать человека. И нам не надо сомневаться. Если мы во Христе, зачем сомневаться? Мы верим, что Бог на самом деле есть, и что Иисус умер и воскрес, и мы во Христе. Тогда зачем сомневаться? Не надо, потому что очень много в Библии, очень положительно об этом. Если ты со Христом, то ты спасен. И в одном плане это просто так. Но из-за того, что это так чудесно, конечно, Бог хотел, чтобы мы как-то поняли немножко, до таком степени это реально, до таком степени это серьезно. И поэтому он придумал такие ну, вещи, так как тут двойной символ в этом чаше. Кстати, Бог сказал Еремию предлагать тот чашу с вином ярости и напой из нее все народы. Он начинал с Иерусалима, в 18 стихе, потом Египет, в 19, потом 20 филистимлянин, потом 21 Эдом, Муав, это где Йордан, сейчас и Сирия находится, потом Тир, 22 Сидон, это где Ливан, 23 Дедана, Эфему, Буза, это где Сауди Аравии, 24-й, всех царей Аравии, всех царей народов разноплеменных, живущих в пустыне. Это, видимо, говорится о Сауди Аравии, весь тот район. И потом, 25-м, Элам, Миди, это где Иран, Перси. И, в конце концов, 26-й, Ацар Сесаха выпьет после них. Я понимаю, что это значит царь Вавилона. Наверное, это все какой-то хронологическом вот, порядок тех, ну, суд, и наказание, которое было бы в самые последние дни. То есть, когда или во время пришествия Иисуса. Что начинается тогда с Израилом, и потом Египет, Палестина, и потом Сирия, Йордан, Ливан, Саудиарабия и тех этих Эмиратов, Иран, и потом самом Вавилон. Вполне это представляемо сейчас, когда мы видим ситуацию в Святом Востоке. Итак, Бог хочет, страшно хочет наше спасение. Безусловно. Он это страшно хочет. И он просто имел в виду, что у него есть такая чувствительность к нашему ситуации, к нашему вот, поведению, грех и праведность. И что мы не сможем просто вот, жить без никакого внимания к этому. И суд обязательно будет. Но Бог даст не для нас. Ладно, у кого есть вопросы и комментарии?
Вавилон, а что сейчас на этом месте?
Вавилон, так как здесь написано, что это будет вечную пустыню в 12 стихе. Да, да. И на самом деле это есть. Даже во время Саддама Хусейна он пробовал перестроить Вавилона. У него был всякие планы перестроить Вавилон, но это находится в Ираке, в географическом плане. Перестроить Вавилон как его столица. И что случилось? Американцев, когда он это начинал делать, бульдозеры всякие там уже был, и начинал фундаменты строить, что это война пришел, и американцев и этих от Запада пришли, и все, он умер, и все его планы. И всегда в истории, когда люди пробовали перестроить тот город, кажется, это не получилось. Но я понимаю Вавилон как, наверное, какой-то цифр. Для какой-то, ну, мировой, мусульманский, арабский, наверное, союз, который будут как-то явиться в последние дни. Это мое личное толкование. Но как это будет, не знаю. Или Вавилон сможем просто понять как мира. Все эти моменты и группах, которые как-то против Иисуса.
Да. Хотел еще сказать, что вот, чтобы вот спастись, как бы достичь Царствия Божия, ну, как говорится, попасть, это, ну, нужно самому прилагать усилия, не только на Христа, но возлагать надежду. Просто это человек должен своими усилиями, своими руками и ногами достигать этого.
Ну, в одном плане, да, но это тоже не по делам, это по вере. Спасение не может быть по делам. Ну, я понимаю то, что, наверное, имеете в виду, что мы не сможем просто так считать, что мы, ладно, мы не надо ничего делать. Да, нам надо кое-что делать. Но я имел в виду, что когда начинаем молиться, когда начинаем верить, тогда вера без дел мертва. И мы понимаем, что я не могу всякие это чудесные милости просто вот принять и ничего не делать. Как ответ к этому. Это понятно. Это есть естественный процесс.
Каждому остается по делам его.
Ну да. Я не говорю, что дела как-то ни при чем. Я имею в виду, что в первом очереди это вера. И дела как-то это естественный процесс после этого.